Рок-н-ролл футбол.
Привет, ребятушки, а это снова рок-н-ролл футбол. Дерзко, лихо, мощно врывается в ваши уши на неделе, когда нашему взору явился, ну, пожалуй, один, наверное, из величайших матчей футбольных последнего времени. Обо всем этом и не только мы сегодня, конечно же, поговорим. И я традиционно приветствую в студии Владимира Ардаева.
И встречайте Олега Крюкова, моего соведущего. Всем привет, дорогие слушатели. Сейчас обсудим то величие, которое на нас свалилось.
Если у вас слипаются глаза от бессонницы, от того, что две ночи подряд вы не спали и взирали за баталиями в Лиге Чемпионов, значит, вы не проспали. Просто мощнейшие, лучшие футбольные баталии последних лет. Это не фигура речи ни в коем случае. ПСЖ Бавария выдали просто, ну, блокбастер. Я не знаю, как это назвать. Какая-то, мы с тобой вот за эфиром обсуждали, демонстрация возможностей современного атакующего футбола, это шоу-кейс таких показательных матчей, я не знаю, выставочные. Ну, как будто бы развязку отложили на ответный матч, а нам показали вот, собственно, что в футболе главное это все-таки голы забивать, как бы. Иной позиции не придерживались некоторые футбольные тренеры. Вот видел я уже некий топ, Павел Городницкий, в частности, постил его в своем канале, величайших матчей всей современности. Вот этот матч незаслуженно низко, на мой взгляд, находится на 22-м месте. Я бы куда-то в топ-10 точно его пульнул. Да, это не какая-то решающая стадия, это всего лишь полуфинал, но согласись, ну, когда ты последний раз вот видел такую голевую феерию, причем голевая феерия может быть разной, согласитесь, это может быть дыр-дыр, когда обе команды плохо играют, а может быть настолько, ну, мне кажется, не могло другого счета быть в этом матче, потому что это просто атакующие машины какие-то сошлись, игра была без страха, команды сознательно там, возможно, жертвовали обороной в каких-то моментах, ну, и это получилось супершоу. Темп, вертикальность, вот как по-твоему все-таки, что это было? Это какой-то новый стандарт топ-матчей или же можно все-таки прислушаться к критикам, которые в любой феерии видят какую-то ложку дегтя и говорят, что ну, камон, ребята, так нельзя играть без обороны и... Это просто какая-то, не знаю, тоже была игра без обороны на зрителя, на зрелищность, а выиграет в итоге Лигу Чемпионов кто-то из другой пары, из Атлетика, из Арсенала, кто лучше засушит. Ну, там даже термин специальный мы новый, вот не только с только там с термином термином, как она там называется-то, когда
ремонтада, кончится,
та самая. Да, теперь это ремонтада называется, вот теперь новый футбольный термин явился миру, между прочим, харамбол, про это тоже сегодня чуть попозже поговорим, ну давай начнем по порядку. Вечер вторника, афиша уже сразу говорила о том, что он перестанет быть томным. Многие, да и мы с тобой говорили, что это, наверное, все-таки финал до финала, что вот именно это будет самая яркая вспышка в оставшихся матчах плей-офф Лиги Чемпионов. И так случилось, действительно, был футбол без тормозов. Мы увидели гибридные схемы, где крайние защитники становились плеймейкерами. Какой-то невероятный уровень индивидуального мастерства, идеальную структуру прессинга от Баварии. И вот интенсивность этого матча, она не убила мысль при этом, а наоборот, подчеркнула ее. Было видно, во что играет команда. Вот мы с тобой обсуждали, да, уже за кадром. В принципе, наши позиции сходятся, но все же нам как-то надо скептикам с тобой ответить по поводу того, что защита в обоих клубах выглядела беспомощной перед атакой. Кто не видел, ну, 9 голов ребята наглотили, 5-4 ПСЖ. Ну, один отрыв в таком матче, один гол отрыва, мне кажется, ничего не значит. То есть все будет с нуля начинаться в ответном матче, я больше чем уверен. Вот что ты скажешь скептикам? Давай с этого начнем.
Ну, я скажу скептикам, что это вопрос восприятия футбола. Вот эта полярность мнений – это вопрос восприятия футбола. Даже в моем окружении есть знакомые, которые при таких зрелищных матчах, и не только ПСЖ с Баварией, всегда именно говорят о том, что где в такие моменты не дорабатывает оборона. То есть определенным болельщикам все-таки важна надежность сзади. Вот. Мы с тобой адепты зрелищного футбола, которого нам даже часто не достает. И я удивлен, что этот матч в названном рейтинге, который нашел Павел Городницкий, наш коллега, он занимает 22 место, потому что я считаю, потому что я видел там список лидеров, но там многие матчи из нулевых. Это замечательное, прекрасное время, но это совсем другое футбольное время. Время, когда на футбольном поле решали по-настоящему футболисты, не было таких сложных тактических схем, идей. А сейчас футбол сложный. И очень часто от его просмотра у тебя не легкость, а наоборот какое-то вот напряжение, потому что футбол стал сложнее. Меньше свободных зон у команд, все больше тактики, плотности, придумок, стандартов. Вот этого всего. И тем паче, что вот этот великий матч случился именно вот в эту эпоху развития футбола, когда он с каждым годом все технологичнее, все сложнее, все больше такие, как в шахматы, да, футбольные превращаются в футбол. Тем паче, что мы увидели такую легкость в духе нулевых, где решало мастерство футболистов. И, конечно, я здесь именно за то, что это не ошибки команд, это мастерство двух команд, и как они друг друга вскрывали, и космическая реализация моментов. У Сафонова один сейв за мать, у Нойера бублик. Бублик, и уже кто-то там вспоминает, что он там повторил рекорд Эда Дегуя из начала нулевых, когда тот стоял в Челси, тоже там пропустил много, полуфинал и ноль сейвов. Но тут не на этом надо фокусироваться. Тут надо фокусироваться на том просто космическом уровне исполнительского мастерства, который обе команды продемонстрировали. Я не знаю, точность передач у двух команд чуть ли не на уровне 100%. Я не вспомню моменты, где бы хоть какой-то вот яркий обрез был. Все точно. Там на 10 метров пас, на 5, на 30, на 40. Все доходит и все принимают в касание. Ты когда после этого смотришь наш любимый российский футбол, это не противоречие сейчас. Это противоречие, но это не противоречие. Мы все равно любим наш футбол. Где даже на 10 метрах не может принять в одно касание или идет обрез у команды. Я даже про свою «Динамо» говорю, когда я хожу на футбол, у меня горит с этого. Здесь я просто восторгался. Я не мог поверить, что я это вижу. И это у двух команд. А то, что столько пропускали, ну, это идет и от стиля команд, и от, опять же, мастерства атаки. Вот, допустим, возьмем Баварию. Наверное, вот если брать Баварию и ПСЖ, мне даже Бавария чуть больше понравилась именно своим интеллектуальным футболом. Как они через пас, через короткие передачи, игрой на третьего вскрывали ПСЖ. У ПСЖ больше вертикальности было, и она и этой вертикальностью пользовалась, потому что Бавария команда с самой высокой линией обороны в европейском футболе. Ну вот вы натурально видели, что пара Упамекано Джонатан Та находилась у центрального круга при атаках Баварии. То есть вся команда находится, по сути, на половине поля соперника. Это риск, это безумный риск, но у компании это уже второй сезон. Вы что думаете, это только сегодня? Это каждый матч. Он продолжает идеи и развивает идеи Гвардиолы о тотальном доминировании. Там, идеи Йохана Кройфа еще, которые еще с тех времен двигаются. И у него получается, у него насколько играющая команда. Но ПСЖ, естественно, за счет максимального уровня мастерства подлавливали Баварию на этой высокой линии. Естественно, каждая передача доходила до Кварацхелли, Дембеле, Дуэ. А еще они же меняются местами. Вот этот хаос, который практикует Энрике в ПСЖ, это контролируемый хаос, когда игроки полузащиты, там, Витинья, Невиш, Заир, Эмери, если мы берем основу применительно к этому матчу, тройка атаки, которая в этом сезоне четко сформулировалась основная. Они меняются местами, они запутаются, но у них все работает. И у какой-то у ПСЖ передачи проходили на 20-30 метров, и они выбегали, да. Это все продолжение того, в какой футбол обе команды решили играть. И, конечно, они не думали о том, как сохранить что-то, они, наоборот, бежали в атаку. И Бавария абсолютно не сломалась, когда счет стал 5-2. И он вообще по ходу такого матча, вот 5-2, это не выглядело, как ПСЖ избивает Баварию. Я еще раз повторю, именно по качеству, по тому, как давила, прессинговала Бавария, она даже, вот именно по качеству, даже интереснее ПСЖ выглядела. Но у ПСЖ монструозная атака, фантастическая реализация и тоже стремление у себя дома показать, кто здесь хозяин. И 5-2, они были абсолютно адекватны тому, что происходит на поле. Это не свалилось с неба, не повезло там ПСЖ. Они нашли это в атаке. Но и Бавария, за счет того, что искала в атаке, смогла почти отыграть этот результат. И сделать 5-4. В самом конце могли 5-5 сделать. Там из ленточки выносил, по-моему, защитник ПСЖ. Все так. А какая передача Кейна, когда четвертый гол Бавария завел? Слушайте, с центра...
Ну, слушай, ну, у Кейна жизнь явно начала веселее.
Управляемую передачу в духе праймового Бекхэма. Ну, это просто, это, слушайте, это услада вот вообще для твоих глаз.
Да, у Кейна жизнь определенно стала интереснее после того, как он в Мюнхен перешел. Наверное, единственный вопрос, который он сам себе задает, почему... Так поздно я это сделал. Ну и наших ребят, наверное, стоит отметить, условно наших, Хвичу, Кварцкелью. Ну, многие заговорили о том, что он главный претендент на золотой мяч, между прочим, после этого матча.
Ну,
это комментатор матча Стогниенко не раз упоминал. Отдельно, кстати, Стогниенко тоже отметим. Вот я слушал его аудиодорожку на предыдущей стадии, когда он как будто бы болел за Атлетико. Ну, на Око же сейчас такая фишка появилась, кто не видел. То есть можно слушать матч с главным комментарием, можно вообще интершум без комментатора, либо можно выбрать комментатора, который болеет за одну из команд. Получается, три комментатора работают на матче, не пересекаясь друг с другом. И вот на предыдущей стадии плей-офф Стогниенко как бы болел за Атлетико. Я включал на часть тайма его послушать и, ну, прям вот выглядит, чувствовал, что это как-то вот наиграно все. А вот здесь Стогни выдал свой прайм, как мы помним, на финалах чемпионата мира, на каких-то мощнейших играх сборной в свое время на «Россия-1» и «Матч ТВ». Это было просто вот такое, верните мне мой 2016-й, это было круто, мощно, он был вовлечен от и до, и в том числе он неоднократно повторял, что Хвича не просто главный герой этого матча, один из главных героев, но и, пожалуй, по-серьезному он ворвался в разговоры о золотом мяче, вот этим дублем Баварии. Ну, конечно, большой минус, что сборной Грузии нет на чемпионате мира, и сложно как-то представить обладателя золотого мяча, который даже не поехал на чемпионат мира, но, возможно, если создать в Лиге чемпионов некий задел, то Кварцхелию как минимум номинировать будут вынуждены котировать до последнего. Вот у меня вопрос будет к тебе. Как ты считаешь, есть ли реальные шансы получить? Ну, действительно, Мотю, давай еще Матвея Сафонова отметим, как ты сказал. Так, счет как бы не вратарский, но если посмотреть глубже, у него действительно единственного вратаря в матче есть сейвы. Он отбил два удара в створ ворот, по одному за тайм. А вот у Нойера это ни разу не получилось. Он пропустил все, что летело. Вот, Матвей сам написал, кстати, что такие игры можно пересчитать по пальцам, но для него-то уж точно, у него еще пока что копилка таких топовых матчей только набивается в Европе. Но были другие герои этого матча, о них мы сейчас тоже поговорим, ну давай вот про наших ребят условно.
Не, ну конечно, то, как двигался Кварацхелия, как он запутал своими движениями на фланге, мучил, можно сказать, Станишича в определенной степени. И как он забил первый мяч. Вот первый мяч вообще красота. Ушел ближе к центру и пробил в дальний угол. Ну, это красота. И глаза радуются, потому что видишь, насколько Кварацхелия встроился в этот механизм ПСЖ. Вот первые полгода, когда он перешел в январе 25-го, ему первые полгода нужны были, да, на определенную притирку, и то к концу сезона он уже и в финале Лиги Чемпионов забил, то есть он имел влияние, а с начала этого сезона он уже основной игрок, и полноценно взаимодействует с Дембеле, Дуэ или Баркаля, и только радуешься за него, и радуешься, что он играет в таком ПСЖ, который второй год подряд борется за попадание в финал Лиги Чемпионов, за борьбу в этом трофее. То есть он играет в одной из лучших команд мира. Соответственно, год прошедший золотой мяч получил его партнер из ПСЖ Дембеле. То есть это прямой знак, что ты можешь быть одним из таких топ, грубо говоря, топ-10 претендентов на золотой мяч 100%. Но ты абсолютно правильно говоришь, к сожалению, Кварацхелии не повезло, что он представляет сборную Грузии, замечательную сборную, но объективно эта команда не может претендовать на самые высокие стадии плей-офф и уж победу на чемпионате мира. Поэтому тут для него многое зависит, конечно, от клубного сезона, и самое главное для него будет зависеть, ну, опять же, кто дойдет на чемпионате мира до финала. Вот. Конечно, вот в этот год чемпионата мира, наверное, будет непросто. Все-таки чемпионат мира очень высоко котирует в плане как бы таких дополнительных, да, вестов для получения этой индивидуальной награды. Но у него все впереди, мне хочется верить, даже если не в этом году. Если он так будет продолжать, то это прямой путь, как мне кажется, потому что сейчас премия высококонкурентная после того, как два величайших господина уже доигрывают свою карьеру. Вот. И нету никого близко, кто бы мог 2 года подряд получить премию. Каждый год все меняется. Так что все в руках и ногах Вичи. И, конечно, вот нынешняя сборка ПСЖ делает его только сильнее. Вот именно такая команда, выстроенная, которая в состоянии управляемого хаоса, но это целенаправленная система Луиса Энрике. Поэтому за нее только радуешься. Ну, а за Матвея вдвойне радуешься. Он получает вот этот незаменимый опыт. Он, наконец, полноценно на данный момент является основным вратарем. И он ловит от этого момента все. Абсолютно неизвестно, что будет дальше. Много инсинуаций на эту тему идет. Что ПСЖ все равно может летом рассматривать. Вот как будто вот какую-то неполноценность, да, в отношении Сафонова они чувствуют. И могут все равно искать какого-то идеального первого номера, которого, может быть, и нету сейчас. Сафонов вполне себя достойно показывает, доказывает, что он может быть номером один этой команды. Поэтому сейчас ему надо вот просто играть, а там как бы жизнь покажет. Но у Шевалье он абсолютно по делу, абсолютно закономерно, заслуженно выиграл конкуренцию. Вот, и в ответном матче с Ливерпулем и с Баварией, да, выручил там, где пропускал, но там, правда, без шансов. Поэтому, когда пытаются и Сафонову и Нойру что-то сказать, но там без шансов. Вот голы Хвичи. Ну что, Нойер мог что-нибудь взять? Да ну прекращайте. Или Дембеле, когда у него от штанги залетело. Ну вы что? Ну. А два еще гола — это пенальти. Или вот гол Жау Невиша, да, 178 сантиметров, как он отклеился от Мусиалы при подаче Дембеле и тоже в дальний угол. Ну что, ну это... Или когда Алиса забивал. Майкл Алиса, слушайте, Майкл Алиса.
Алиса — это новая суперзвезда, да. Мировая, да.
Вот тот самый конкурент, который может быть у Хвичи, безусловно, это Алиса, потому что тем более он представляет сборную Франции, которую он выиграл. Теоретически сборная Франции может дойти до финала, может даже выиграть чемпионат мира. Хотя я в этом сомневаюсь, но это мы уже ближе к чемпионату мира все будем обсуждать. Но он может выиграть и Лигу чемпионов, может претендовать на финал чемпионата мира. Конечно, у Алиса акции очень высокие. Тоже, ну, абсолютно фантастический уровень футбола. И он тоже, именно ему повезло, что он попал в Баварию. Потому что я слышал мнение от знакомого, что вот жалко в свое время Челси не добил трансфер Алиса. Слушайте, я болельщик Челси, ответственно заявляю, что для его карьеры просто счастье, что он не попал в Челси, а попал в Баварию. В Челси бы он достиг потолка, как это сделал Коул Палмер, и дальше бы не смог развиваться, потому что он бы находился в этой токсичной среде с неадекватными управленцами в команде, в которой много молодых, но нету вот этой химии суперзвезд, потому что их все-таки по факту мало, потому что эти молодые не выросли в суперзвезд. И он бы упирался в потолок, и не рос бы дальше. А в Баварию он попал в среду суперзвезд. И в этом выстроенном механизме с супердоминирующим футболом, мегадоминирующим футболом. Когда говорят, вот когда говорят про ошибки Баварии в обороне, ее оборона начинается с высокого прессинга в атаке. И в нем участвует и Алиса, участвует и Кейн, который отрабатывает в центре поля. Он же не просто так там оказывается, он идет в отбор там. Или Луис Диас, который получил этот радиоактивную передачу эту от Кейна, когда забивал четвертый гол. Все идут. И опять же, в этой системе он растет и вот дорос уже до одного из лучших вингеров в мире, если не лучшего сейчас. Поэтому мы восхищались им в матче с Реалом, мы восхищаемся им после первого матча с ПСЖ. Вот. Поэтому...
Что будет, по-твоему, все-таки во втором матче, в ответном? Ждешь ли ты такую голевую феерию? Или как бы вот показали всю свою мощь, потрясли оружием, а теперь надо вопросики решать с тем, кто пройдет дальше, и все будет гораздо скромнее? Или же ты ожидаешь второй акт этого театрального действа? Вот как ты считаешь, что будет в ответке?
Слушай, ну мы могли бы с важным видом сейчас сидеть и рассуждать, но все, вот они... Отстрелялись в первой игре, значит, во второй игре такого не будет, а я не знаю. А в этом и главная интрига, и главное предвкушение от второго матча, что а почему не может повториться, если команды будут настолько настроены, они не будут думать о том, что вот окей, это там сейчас была первая игра, а вот вторая игра, все, она вот уже конкретно как финальная, как на вылет. Больше третьей игры не будет. Если они не будут об этом думать и будут думать также об атаке обе, а почему мы не можем так, того же самого получить? Безусловно, наверное, хотя тоже не факт, но все равно вот, давление трибун болельщиков Баварии. А что, у ПСЖ не было давления? А как там болеют? Там же вообще фанаты, прям фанаты. В Германии, может быть, более поющие, а во Франции такие более хулиганы, да, но и там давления нет. Мне кажется, все возможности открыты для того, чтобы продолжилась голевая феерия. А как оно будет, мы, собственно говоря, увидим уже в среду, следующее.
Да, и сейчас на фоне такого мега-матча как-то сразу скептически все отнеслись утром в среду к тому, что предстояло лицезреть, собственно, в среду. Это матч Атлетика и Арсенала. Но тут все тоже вышло, наверное, наперекосяк всем скептикам. Начиная от комментатора матча. Давай отметим Елагина, учитывая, сколько уже тоже лет маэстро, как вот он задал темп на первых минутах, так он его и держал весь матч, порой даже, может быть, опережая темп команд. Но вот эти вот два футбольных вечера, это прям нереальные флешбеки были в те золотые годы, когда мы все заболели футболом, поэтому маэстро однозначно лучший игрок, наверное, этого матча. Ну, теперь давай, собственно, переходить к самому этому действу. Тоже, ну, меня точно не разочаровало. Вот все эти скептики, которые говорили, что вот сегодня была феерия, завтра вот шахматную партию будете смотреть, там кто-то кого-то засушит. Ну, не было такого. Ну, да. конечно, все голы забиты были с пенальти, и вот мне очень понравилась шутка, что, видимо, противостояние этих команд все решит серия пенальти, она началась уже в этом матче, и это еще судья третий не дал, но да, после и потрясающего шоу в Париже, конечно, многие ждали уныния, и вот этот вот новый термин «харамбол». Это, между прочим, ультраоборонительная игра. Вот то, что раньше там по-итальянски «катеначо» называли, или там антифутболом, автобусом. Вот соцсети юмористов анонсировали пару «Атлетико Арсенал» как дерби «харамбола». Прям вот антагонистами их выставляя фестивалю голевому «ПСЖ» и «Баварии». Но был ли это действительно харамбол, и что ты увидел на поле в этом матче? Кайфанул ли ты от этого матча? Вот спрошу прям максимально обывательски.
Слушай, когда ты с каждым разом повторял вот этот новый термин харамбол, я уже, у меня вот в голове картинки этих мемов, где команды представляют облаченные, ну, которые стоят внутри крепости закрытой, да, там арабские мелодии.
И отовсюду туалетную бумагу летит.
Ну, для наших слушателей скажу, что с арабского харам переводится как грех, как наказание. Вот харамбол имеется, ну, от этого и пошел, что вот для тех, кто любит по-настоящему активный, интенсивный атакующий футбол, для таких команд, такие засушливые, как праймовая Атлетика, даже не нынешняя, а вот хрестоматийная Атлетика Диего Симеоне, безусловно, это пример вот такого харамбола. Ну и, естественно, Арсенал. Мы только после матча с Сити обсуждали глобальную вот эту трансформацию Микеля Артета из последователя и ученика Пепа Гвардиолы более прагматичному тренеру. Да, безусловно, обе команды такой дерби харамбола должны были нам устроить. Понравился ли мне футбол? Со второго тайма понравился, потому что в первом тайме это, правда, было больше похоже на харамбол без особых моментов. Да, нет, команда не то чтобы обе там пытались друг другу отдавать мяч, типа вот забирайте мяч, он нам не нужен. Естественно, Атлетика больше им владел как хозяин. Арсенал, он особо этот мяч и не нужен был. Но моментов не было. И вот момент, собственно, случился в конце первого тайма, когда назначили пенальти, когда Ганска подтолкнул в спину Дьокереша, и тот, ну, еще охотно так подставился и упал. Как раз после потери Атлетика при попытке создать атаку Арсенал побежал в контратаку, и вот это случилось. Ну и Дьокереш реализовал пенальти, а во втором тайме все изменилось. Атлетика стал намного активнее, много шло через взаимодействие Лукмана, Альвареса и Гризмана. И, собственно, главные моменты, собственно, они и создавали, особенно Лукман с Гризманом. Атлетика тоже заработал пенальти уже на 56-й минуте. Но все случаи пенальти в этом матче, они такие, как бы, спорные. Вот. Потому что мяч от колена Бена Уайта отскочил в руку, многие. И там пошли эти дискуссии, но рука в этот момент у Уайта двигалась. Если бы она стояла, наверное, бы пенальти был бы неправомерный, потому что считается, что если от ноги отлетает мяч и попадает в руку, нельзя назначать пенальти, потому что, ну, собственно говоря, нога — это как вот препятствие дополнительное. Там. Но Уайт осознанно в этот момент двигал рукой, и арбитры посчитали, что это пенальти. Ну и Альварес мощнейший пробил, Рая без шансов. Я не знаю, в духе, наверное, Сергея Игнашевича праймового зарядил. И счет стал 1-1, и Арсенал пошел дальше добивать. Почувствовал, что надо брать тепленьким Арсенал. И там и перекладины Гризмана, и как там не забивал Лукман, и Рая вытаскивал. В общем, такие моменты, и все это еще могло закончиться совсем уж неуклюжим пенальти в ворота Атлетика на 80-й минуте, когда Сака с правого фланга сделал передачу в штрафную, и Эзе первым оказался, ну, у него было... Борьба за мяч с Ганска многострадальным. Эзе первым оказался на мяче, и Ганска ему заехал в попытке отбора. На ступню заехал прям так заметно. И в моменте абсолютно казалось, что это пенальти. И после, опять же, приближений, после крупных планов, все равно кажется, что это все-таки пенальти. Но нашли какую-то... объяснение, и Дани Макелли отменил. Вот. Кто-то может посчитать, что это давление Диего Симеона, который кричал «иди посмотри на ВАР» и трибун. Ну, не знаю, насколько это повлияло, но я так и не понял. То есть, наверное, по второму тайму мне вот прям симпатичнее стала Атлетика, и я за него начал болеть, потому что во время первого тайма меня ни одна, ни вторая команда, уж честно, не вызывали симпатий. Изначальных предпочтений у меня тоже не было, потому что я понимал, что эти команды, ну, естественно, засушливы. Еще даже до матча ПСЖ с Баварией, как бы он ни... Ну, просто мы понимаем. И, конечно, ПСЖ-Бавария — это, безусловно, УЕФА нас лишила финала. Я банальную мысль говорю, но я от нее не откажусь. И я понимаю, что в финале либо Арсенал, либо Атлетика закроются, и яркого финала у нас... с большой долей вероятности может не получиться. Кто бы ни вышел из атакующих ПСЖ, Бавария, они наткнутся на оборонительные редуты Атлетика или Арсенала. Поэтому на Атлетика и Арсенал, ну, у меня не было изначально предпочтений. Но во втором тайме Атлетика побежал атаковать. И мы не забываем, что Атлетика — это уже не всегда оборонительная команда. Наоборот, в этом сезоне... в важных матчах применял вот эти старые наработки Симеоны в плане обороны. А в целом мы не забываем, что последние годы Атлетик пытался меняться. И в этом смысле Симеоне молодец, что все-таки спустя кучу-кучу лет тренерства Атлетика не закислился, а пытался менять ДНК команды. Но, конечно, когда такие важнейшие стадии, тем более Атлетика дошел до финала Кубка Испании, тут борется за Лигу Чемпионов, конечно, старые наработки... вспомнить старые умения в конкретных матчах на вылет, ну, какие тут могут быть к нему вопросы, если он был одним из лучших в мире по уничтожению сильных качеств соперника, почему этим и не пользуются. Но во втором тайме он хотел задушить этот Арсенал, но реализация подвела, и могло все закончиться вообще пенальти и голом Арсенала, и при счете 2-1 в гостях, я вас уверяю, это и так будет, что Арсенал постарается забить один мяч на Эмирейтс и максимально закрыться, то есть попробовать свои стандарты любимые и что-нибудь такое. Конечно, для Атлетика плоховато, что они не забили хотя бы второй мяч.
Ну, согласен, надо было дожимать, как, может быть, вот в таких моментах выигрываются как раз полуфиналы, и это упущенный шанс.
Конечно, да, продолжая тебя, безусловно, дома Арсенал уже морально будет себя по-другому чувствовать. Это не значит, что он побежит легко и откровенно добивать Атлетика, но он затянет в свой футбол, постарается найти момент, забить и максимально засушить, что мы видим в этом сезоне постоянно. Арсенал делает в чемпионате даже с командами средними, с которыми даже с ними Артета старается лишний раз не рисковать, не делать рискованных продвижений вперед. Все это мы видели, уже знаем.
Ну вот в прошлом выпуске, в одном из прошлых, мы с тобой поднимали тему, в чем секрет такой высокой ценности в деньгах Симеоне. Ну вот не в том ли как раз, что он умеет ставить разный футбол и умеет внезапно удивлять соперников, применяя свою схему трансформер и, возможно, такой главный злодей, что ли, можно даже сказать, современного футбола. что он сначала такой тварь сотворил монстр, от которого все плевались, а потом бац, внезапно трансформирует ее в атакующую команду. И при этом внутри-то команда очень такая гармоничная и очень понимающая друг друга. И периодически в отдельных матчах действительно красоту сотворяющая. Ну, в Лондоне, да, наверное, может быть, преимущество Атлетико будет тем, что оно прекрасно умеет играть вторым номером и обожает вот этот вот статус некого аутсайдера, которым его наделят наверняка перед началом. Я не смотрел котировки, но мне кажется, там в сторону Арсенала все-таки небольшой перекос будет. Угу. Вот как ты считаешь, могут ли все-таки они сами затянуть Арсенал в болото и наказать, поймать на какой-то контратаке? Кто здесь все-таки выйдет победителем? Тот, у кого крепче нервы, или же все-таки тот, кто рискнет? А про то, что Арсенал не убеет и не хочет рисковать, мы тоже с тобой обсуждали.
Ну, знаешь, хотелось бы сказать, что вот Арсенал второй год подряд дошел до полуфинала Лиги Чемпионов, и, соответственно, у Арсенала уже есть этот опыт, но мы не забываем, что у Атлетика-то этого опыта больше. У него два финала Лиги Чемпионов было, которые они почти выиграли. Почти не считается, но все помнят ход тех матчей с Реалом. И тут я могу ответить, что ты прав. В том смысле, что, безусловно, Симеон может удивить и сам затянуть свой харамбол, свою стену, как хотите назвать, Арсенал. Это просто мое такое предположение, которое мы видим, основываясь на играх Арсенала, ну, домашних особенно, что такое может быть. Но не забываем, что Атлетико-то сам, кого хочешь, может затянуть. И Барселону он два раза так затягивал и в Лиге Чемпионов, и в Кубке Испании. Барселона в итоге так и не успевала отыграться до конца. Поэтому, конечно, хитрый лис Симеоне. Я думаю, он какой-нибудь план обязательно придумает. Может быть, план будет похожий на план с Барселоны, где был у него персональный план, как вывести из равновесия Ямаля. И это в определенной степени получился. Этот план.
Рок-н-ролл футбол.
Поэтому Атлетико может и сам затянуть Арсенал. И в этом смысле, конечно, тоже достаточно хорошая интрига у второй игры. Потому что все равно 50 на 50. Вообще у двух пар остается 50 на 50 шансы. Абсолютно. Даже если бы Бавария проиграла с большим счетом ПСЖ, все равно бы дома она бы могла бы отыграться, а тут всего преимущество один мяч. А у Атлетика с Арсеналом, вообще посмотрите, какая интрига. Атлетика может попасть третий раз в финал Лиги Чемпионов, а Арсенал впервые за 20 лет после парижского финала, в котором они проиграли Барселоне в концовке игры, видя 1-0, они могут опять попасть. Но уже совсем другая эпоха, совсем другой Арсенал. Тот Арсенал с Тьерри Анри, Йенсом Лемоном на воротах, там, Юмбергом, Пересом. Он был такой романтичный, интересный, атакующий. Сейчас такой целеустремленный, прагматичный Арсенал, который может попасть, безусловно, тоже в финал. И, может быть, и выиграть. Кто уже? Уже в финале, конечно, у любой из команд будут свои шансы, кто бы туда не вышел, поэтому всем смотреть ответные матчи.
Это, само собой, must have, must see, как говорится. Ну и, естественно, мы все в предвкушении ответочки. Но вообще, да, как будто вот команды нам показали такой какой-то выставочную вот баталии, а решение вопроса о финалистах отложили на следующую неделю. Ну, это определенно лучше, чем если бы был какой-то огромный гандикап первом матче. Мы такое любим. И, собственно, давай дальше по плану поговорим о представительнице страны, команды которой нету в розыгрыше полуфинала. Есть у нас Англия, есть у нас Франция, есть у нас Испания и Германия. Вот Италии нету. Италия как-то опять вот взялась за свое. и начала шуметь в плане криминала, в плане каких-то мутных историй и скандалов. И давайте мы вам сейчас расскажем, что опять стряслось, если вы еще сами не слышали, и обсудим, что со всем этим делать. Глава итальянского корпуса судей Джанлука Рокки, фамилия уже у него подходящая для того, чтобы с кем-то бороться, но он не смог с собой, видимо, побороться с желанием как-то разбогатеть не совсем легальными способами, и он подозревается в спортивном мошенничестве и назначении судей под Интер. Прокурор Милана лично вот расследовал это дело и пришел к выводу, что Рокки добивался назначения подходящих, угодных судей для Интера. И если обвинения подтвердятся, то Нерадзури могут лишить, сгибайте пальцы, золота из Суперкубка Италии 2024. Также могут снять очки или вообще исключить из серии А по аналогии с делом Кальчополи. Насколько все серьезно, или же это пока что какая-то шумиха, раздутая для кликбейта, кликов и всего подобного, давайте вот в этом сейчас подробно разбираться. Ну, вот, не знаю, казалось бы, что Италия уже прошла вот все эти чистилища, все эти круги ада по Данте, и очистился от таких историй, но...
Да, причем 20 лет назад тоже была эта история, это вообще 2006 год очень плодовитый был.
Как будто бы снова наступает на те же грабли, да, если в 2006 году мы подумали, что это очищение, то в 2026 году какая-то уже национальная забава, как будто бы это выглядит, ну типа, окей, там, не добрались, не вышли на чемпионат мира третий раз подряд, не вышли в плей-офф от вторую Лиги чемпионов нашей команды, давайте вот здесь пошумим. Ну, скорее всего, возможно, вот, как пишет пресса, дело закончится дисквалификацией каких-то конкретных лиц, потом как снимать очки с действующего чемпиона и такого локомотива лиги. Это финансовое самоубийство для серии А. И Интер слишком большой актив, чтобы его топить. Возможно, вот этого самого Рокки сделают козлом отпущения, на клуб каким-нибудь там гигантским штрафом или баном на трансфер отделается. Может быть и нет. Вот как ты видишь эту историю? Насколько реалистичен путь снятие очков и исключение вообще из лиги?
Ну, не зря, да, эту историю сравнивают с Кальчополи 20-летней давности, причем спустя время, даже десятилетия, когда дальше стали копать после всех скоропалительных решений судебных и правовых органов о понижении Ювентуса, наказании там генерального менеджера этого Лучано Моджи и остальных. Там же и остальным командам досталось. Ну вот, когда потом копали, спустя да, даже десятилетия, приходят к выводу, что как-то очень неглубоко, скажем так, всю эту историю расследовали, и что, вероятно, многие случаи, связанные тогда с Ювентусом, они не были по-настоящему доказаны, и вообще ну, глобально многие нашли по-настоящему в этом всем интерес тогда Интера, который тогда подставил Ювентус, и на Милан это перенеслось, и на остальных конкурентов, и в итоге Ювентус отправили в серию Б, и потом Ювентус много лет приходил в себя, и вообще как бы структура вот, лидеров итальянского футбола на определенное время изменилась, и Интер за счет этого, возможно, получил преимущество и стал выигрывать на футбольном поле, да, ему одно из чемпионов, по-моему, отдали Ювентуса или нет, или даже не отдавали в итоге, я уже сейчас не помню, но потом несколько лет подряд Интер чемпионом становился, вот. Сейчас как бы тоже такая история похожа, потому что тоже обвиняют в назначении главу судейства именно судей, которые могли быть благосклонны к Интеру. Речь тоже идет о нескольких эпизодах, конкретных матчах. Они даже там перечисляются. Один из них — это матч полуфинала Кубка Италии против Милана. И матчи чемпионата тоже датированы весной 25-го года. Но пока это вот как-то все разразилось, как гром среди ясного неба, пока конкретных обвинений все-таки тому же Интеру не предъявим, пока все речь идет о главе судейства, там еще надо, вот, наверное, сначала доказать, что это по-настоящему были судьи благосклонные Интеру, и уже потом как бы переходить к обвинению в сторону самой, наверное, команды. Сколько это может занять?
Да, вот интересно, какие аргументы могут быть, я не знаю.
Понимаете, 20 лет назад...
Чехол от телефона, да, может быть, у них там...
20 лет назад...
20 лет назад не доказали, 20 лет назад подозревали только, или как там звучало.
20 лет назад, по крайней мере, хотя бы прослушивали телефоны этого Лучана Моджи, а сейчас... А что, сейчас прослушивали ли сейчас какие-нибудь телефоны, я не знаю, ген-менеджера Интера Беппе Мароты? Ну, и мы пока не слышим, чтобы какие-то были прослушки на этот счет. Вот. Пока на данный момент глава судейства, да, отстранил себя от должности, но не ушел полноценно, потому что он сказал, что он готов пройти полиграф и всякие проверки. Интер вообще отстраняется, и даже итальянская пресса со стороны Интера говорит о том, что Интер вообще не особо ничего от этих судей не получил, потому что в прошлом году до финала Кубка Интер так и не дошел. Чемпионом стал Наполи, поэтому суть обвинений вообще очень странная, потому что в итоге-то даже если предположить, что была какая-то работа на Интер, в итоге это к результату никакому не привело. В случае с Ювентусом, да, Ювентус хотя бы два чемпионства выигрывал, там были прослушки, там хотя бы какая-то база, да, для обвинения хотя бы более устойчивая. Сейчас вообще мало что понятно, да, есть определенные, опять же, матчи и указания судей от итальянской прессы, но это все, опять же, это все газеты пока, это все пока неофициальная часть, что называется, поэтому пока все это для нас, пока это все очень непонятно. Может ли это быстро перетечь из такого вот непонятного состояния, состояния, да, санкций каких-то, ну, наверное, может, но, наверное, нам бы хотелось большую конкретику иметь, которую пока мы не имеем на данный момент, тогда будет понятно, вот. Могут ли повторить? Ну, я думаю, что для того, чтобы по-настоящему наказать Интер, ну, обвинения должны быть вот прям, что называется... И неопровержимые доказательства должны быть этого всего. Если неопровержимых доказательств не будет, я думаю, что все-таки, как ты правильно тезисно начал говорить, что, наверное, накажут исполнительных лиц, но я пока не могу представить, чтобы Интер также по как Ювентус 20 лет назад отправили в серию Б. Как-то времена изменились. Мне кажется, вот Ювентус за всю хурму тогда пострадал, даже если в итоге обвинения некоторые были на бумаге состряпаны. Вот. Ювентус уже тогда пострадал. Вот. Готовы ли в Италии еще раз на такое пойти? У меня, честно говоря, большие сомнения. Ну...
Как говорил герой Арнольда Шварценеггера в одной клюквенной киноленте, какие ваши доказательства? Вот примерно так, наверное, сейчас.
Хотя сейчас, как пишут, да, дело ведет вот профессиональная гражданская прокуратура. Ну, как это все в итоге в спортивной юрисдикции все это завяжется, не знаю. Вот, опять же, для меня, опять же, аргумент, вот 20 лет назад были прослушки. Мы сейчас не слышим, чтобы какие-то были прослушки, чтобы кто-то что-то конкретное услышал. Причем тогда были прослушки же не только Ювентуса, тогда и Милан прослушивали, и Рому, и Фиорентину. Там же много кого наказали.
Сейчас другие времена, Владимир. Сейчас мессенджеры без сплошного шифрования есть. Возможно, какой-то вот мессенджер из трех букв тоже в Италии использовался, а мы все наслышаны про его возможности. Не знаем.
Посмотрим. Предположим, он такс называется, да. Такс. И такс.
Да.
Италиакс.
Возможно, да. Об этом история умалчивает. Но прям вот в духе сериалов итальянских про комиссара Катания, бесстрашного, отважного, не жалеющего.
А еще знаешь, какая может быть теория? Вот допустить, что 20 лет назад вот эту всю историю устроил Интер и получил выгоду, потом много лет становился чемпионом. Может быть, кто-то сейчас, что называется, набрал силенок и решил Интеру отомстить. Но, извините, тогда и владельцем Интера был бесконечный Массимо Маратти. Это вообще было то время, когда в итальянском футболе за командами настоящие патроны стояли, да? За Миланом Берлускони, за Интером Маратти, вот такие миллиардеры, да? За Лацио Клаудио Латита. Я, кстати, не знаю, он до сих пор или нет. За Ромой семья Сенси. Я не помню уже там главой именно Сенси, который потом умер, и его дочь управляла командой. Сейчас же их уже никого, по сути, нету, кто управляет. Ну вот, да, есть Де Лаурентис, да, такой харизматичный кинорежиссер, который явно, учитывая локацию Наполи, наверное, там какие-то связи с мафией все равно, хочешь не хочешь, есть. Поэтому сейчас времена другие. Интером уже владеет американский фонд, который достался, клуб им достался, да, за долги перед ними. Милан тоже фондом владеет им фонд. Он тоже достался за долги. То есть каких-то вот конкретных людей, патронов-то уже не осталось. Уже время вот правда другое совсем. Поэтому не знаю. Ну, такая вот, ну, что теория, ж, может быть, любопытна.
Действительно, да. Посмотрим, к чему это все приведет. Но пока что кажется, что больше заголовок в этой истории, нежели содержание. И, как мне кажется, вряд ли серия Б для Интера светит. Адвокаты, опять же, сейчас, наверное, гораздо сильнее. Чатом GPT пользуются, чтобы сформулировать контраргументы. Посмотрим, к чему все это приведет. Возможно, когда мы об этом прочитаем в книгах каких-то. Но вот сейчас, в финальной части нашего сегодняшнего выпуска, мы хотим поговорить про книгу, про ламповую теплую книгу, которая, наверное, всем нам очень нужна и которая вышла на вот минувшей неделе. Это книга Василия Уткина. Так она и называется. Вышла она официально в продажу, собирал ее, так как это книга, сборник воспоминаний друзей Уткина, компиляция статей, материалов, его переписки с друзьями, каких-то его текстов, записей в блогах. Собирал все это дело его близкий друг, журналист Станислав Гридасов, основатель, один из основателей журнала «Про спорт».
И основатель, да, первичной версии с портала Sports.ru, который потом превратился в крупнейшее, да, спортивное медиа.
Медиа. Все помнят эту историю Стаса, как он там 1 января, по-моему, 98 года сидел и обновлял страницу и вручную вписывал туда первые новости. И вот во что все это потом вылилось. Ну, для Василия Sports тоже долгое время был не чуждой вотчиной. И вот, собственно, книга, там такой анонс. Помните, эта фраза была у Василия? Вы думаете, мы тут футбол играем, а мы тут жизнь, между прочим, живем. И очень, конечно, такие ностальгические сразу какие-то грустные воспоминания все это навевает. Вот. Говорили мы о том, что на этой неделе такие флешбеки были. Стогниенко. Мы послушали Елагина. Вот. К сожалению, Василия Уткина живьем мы уже не услышим, но хорошо, что он живет вот, и голосами, словами его последователей, и большая команда, воспитанная им ребят, которые на ОКО, в том числе сейчас работают, продолжает делать футбольный клуб. Как бы там скептики тоже не кричали, что это уже не то. Ну, я думаю, тем, кому это важно, нужно, тем, кто в них видит частичку Васи, они этот контент потребляют. Но Игорь Дасов, наверное, один из немногих, кто морально имел право, как один из его близких друзей, кто действительно, используя свой журналистский бэкграунд, мог соблюсти его и собрать эти истории, соблюсти баланс между профессиональным и личной его привязанностью к Василию. Ведь он не просто в данном случае журналист, а хранитель контекста той эпохи. Книга доступна, но ни в коем случае не реклама, как бы подумали. Книга доступна с подпиской Яндекс.Плюс, в Яндекс.Музыке, как в электронном виде читать. Так, по-моему, если не ошибаюсь, и аудиоверсия.
Да, аудиоверсия, да. Вчера была презентация книжной и аудиоверсии, поэтому вообще можете. Ну и, конечно, она есть в магазинах книжных, хотя уже первый тираж 10 тысяч, он очень активно раскупается, и издательство Alpina Publisher уже, по-моему, заказало новый тираж для печати, потому что спрос очень большой, и это подчеркивает то, какой личностью был Василий и для спортивного сообщества, и не только для спортивного, и вообще вот мы только начинаем читать книгу, и вы тоже, кто из наших слушателей заинтересуется или купит бумажную
книгу. Книга, да, без, про человека, но без которого, ну, вот это не фигура речи, но не было бы, наверное, этого подкаста, возможно, и мы бы не заинтересовались футболом настолько, насколько мы делаем это сейчас. Человек, который 100%. Открыл для многих из нас новый разговор, новый современный язык, открыл, что во футболе можно говорить там не сухо, официозно, а интересно. Воспитал столько людей, столько историй оставил. Ну вот периодически, да, то там, то сям в телеграм-канал всплывают цитаты из этой книги, там одна история, другой краше. Вася очень, конечно, такая сложная, многообразная личность. Но творческие люди редко бывают простыми. Я вот лично для себя теперь знаю, что подарить на день рождения паре вот друзей, у которых оно случится в ближайшие месяцы, и кто, как и я, начал свое увлечение футболом, возможно, благодаря Василию. Мне кажется, это просто вот шикарный, отличный подарок. О другом и думать не нужно. А успел ли ты уже полистать, пошуршать или в электронном виде посмотреть?
Ну, в электронном виде я уже начал смотреть, но, естественно, для своей библиотеки, для коллекции, естественно, для такой хрестоматийной литературы, конечно, я уже заказал, и вот буквально завтра, даст бог, поеду, заберу из книжного магазина, как раз там, на одной из окраин Москвы, потому что в одном из книжных магазинов, где продается большая партия этой книги, очевидно, в самых таких удобных магазинах она прям закончилась, потому что в центре города вообще невозможно найти. Вот на одной из окраин, куда я могу добраться, я доберусь и заберу книгу. И, конечно, мне хочется именно, конечно, полистать, именно посмотреть фотоархив. То есть, если в электронном виде мне, возможно, сейчас уже в нынешнее время удобнее читать. Вот. И книга большая, там больше 1000 страниц. Так что готовьтесь к увлекательному путешествию по вехам личной и карьерной, личной жизни и карьеры Василия. Вот, и как бы это все идет по годам. Станислав очень еще так красиво вот эти вехи жизни указывал возраст Василия, когда это все, то есть там детство, потом учеба, там работа, и вот указывает возраст, когда это все было. Тоже, чтобы вот понимать, как жизнь развивалась и как рано от нас ушел Василий, как это грустно. Еще мне кажется очень такой тоже интересный момент, что в этой книге собраны большое количество воспоминаний, да, друзей и коллег Василия, и вот именно коллег, журналистов, комментаторов в этой книге меньше, чем именно его друзей из нефутбольной жизни, которых мы, возможно, и не знаем как о людях, ну, не все могут знать, да, этих героев, и мне кажется, это как раз подчеркивает, что Вася был настолько многогранной личностью, его жизнь на спортивном на спортивной части абсолютно не зацикливалась, и она даже, может быть, не была самой основной, потому что у нее огромное количество было друзей из других вообще сфер, из шоу-бизнеса, из творчества, из там, ну и, наверное, и политики в определенной степени. Вот, то есть абсолютно разные, из интеллигентных кругов, из ученых кругов, учитывая, из каких, какой интеллигент был его отец, и про его отца тоже там есть книги, про него, про его детство, потому что Гридасов говорил, что вот как ни странно, за годы дружбы они не общались с Василием о его детстве. И о его детстве там целую интересную часть его сестра рассказывает. То есть я уверен, что многие в этой книге найдут о Василии того, чего не знали. То есть многие знают Василия как личность, но вот какая у него жизнь, какой он жизнью жил, какие у него были по-настоящему увлечения, знают далеко не все и недалеко, и далеко не все. И вот мне кажется, эта книга, она сможет людей погрузить. И ты правильно сказал, что Станислав, наверное, в этом смысле именно тот самый друг, который, да, имеет понимание, как это все собрать. Потому что, мне кажется, вообще вот всю жизнь Василия, даже вот просто его спортивную деятельность, да, его публикации, его комментарии, его статьи, это все в одну книгу уместить, ну, просто невозможно. И сам Гридасов говорил, что ему пришлось 40% сокращать, потому что, ну, невозможно. Есть же какая-то, естественно, книга же не может быть бесчисленным количеством страниц, учитывая, сколько еще фото, архивных фотоматериалов там опубликовано. Поэтому, что называется, ищите, покупайте, если, дорогие слушатели, если в вашей жизни Василий так же отзывался, как в нашей, и был, ну, тем, из-за кого мы вообще полюбили в определенной степени футбол, и пытались, и вот решили делать подкаст. Поэтому обязательно покупайте, читайте и сохраняйте вот на память такую настоящую глыбу спортивной журналистики, и не только, а вообще нашей жизни. Вот этого постсоветской нашей России, можно так сказать.
Ну и действительно, играйте в футбол. Ну что, скоро вернемся, уже после того, как ответные матчи, полуфинал Лиги Чемпионов случатся. В России тоже будет что обсудить. Возможно, тут снова какая-то смена лидера будет, про это тоже поговорим. Кубок России тоже на финальной стадии выходит. Естественно, развязка драматичная в АПЛ. Много у нас сюжетов, много есть что с вами обсудить. И непременно в следующих выпусках Rock'n'Roll Football мы это, конечно же, сделаем. Но на сегодня все. С вами были такой же отважный, как прокурор Италии, который пытается нарыть что-то на Интер, но в отличие от прокурора, у Владимира всегда получается нарыть фактуры и красиво ее преподнести, Владимир Ардаев.
Такой же харамбольный, защитный, оборонительный, как адвокаты, которыми, видимо, придется обложиться Интеру, Олег Крюков. Спасибо, что нас слушаете, и до новой недели. Столько событий, все будем обсуждать.
Пока-пока.
Rock'n'Roll Football.